Радио «Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил, что не инициировал протест в республике, но призвал его расширить. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане, но предложил нарастить их, когда местные власти уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ. По словам Аблязова, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться. «Я лишь призвал присоединиться и поддержать», — заявил банкир. Далее сторонники Аблязова начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране. Сумма ущерба от беспорядков и терактов в Алма-Ате достигла почти 260 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель главы акимата Илья Сусеров на аппаратном заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения. По предварительным данным, порядка 155 миллионов долларов – это ущерб по субъектам бизнеса. Замглавы добавил, что данные цифры сейчас еще перепроверяются и уточняются. Более 200 случаев заражения COVID-19 выявили в Китае за сутки. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Подобных высоких показателей в стране, где придерживаются политики нулевой терпимости к вирусу, не фиксировали с весны 2020 года. За минувшие сутки в Китае выявили 223 случая коронавирусной инфекции, из них 163 локальных и 60 ввозных. После того, как в Пекине был выявлен случай заражения вариантом омикрон, власти города еще больше ужесточили профилактические меры перед Олимпиадой. Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Москвичи смогут получить льготные лекарства более чем в 300 коммерческих аптеках города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. Ранее было принято решение о проведении эксперимента по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам. Пилотный проект стартовал накануне. Для получения препарата необходимо предъявить QR-код рецепта. При желании пациент сможет доплатить и взять другое торговое наименование. Полный список аптек, которые участвуют в проекте, опубликован на сайте столичного Депздрава, а также в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» и в мобильном приложении «ИМИАС-Инфо». Привычный способ получения бесплатных рецептурных лекарств в аптечных пунктах поликлиник также сохраняется. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация. В ближайших новостных блоках и российские спортсменки Александрова и Потапова завершили борьбу на открытом чемпионате Австралии. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Здравствуйте. В студии Владимир Бычков. 17 января 1966 года американский стратегический бомбардировщик Б-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. 7 человек погибли. Но у этой частной трагедии вполне могли быть последствия глобального масштаба. Дело все в том, что на бомбардировщике находились 4 ядерные бомбы, 3 из них упали на суше и были найдены сразу, а вот 4-я упала в море. Ее потом 2 месяца искали. 2 бомбы, упавшие неподалеку от испанского Паломареса, разрушились, вызвав радиационное заражение местности. США отделались тогда легко, быстренько провели очистку зараженной территории и заплатили аборигенам компенсации на сумму чуть более 700 тысяч долларов. Хотя, конечно, имиджевые потери для местного сельского хозяйства и рыболовства были гораздо выше. А теперь главный вопрос. Почему бомбардировщики США летали с такими бомбами над Европой? Оказывается, это делалось на тот случай, если коварный Советский Союз нанесет ядерный удар. Тогда американские бомбардировщики с ядерным оружием могли срочно поменять курс и нанести удар по заранее определенным целям на территории СССР. Но беда, как говорится, не приходит одна. Два года спустя, в 1968-м, тоже в январе 21-го, другой стратегический бомбардировщик Б-52 ВВС США с четырьмя атомными бомбами на борту врезался в лед у побережья Гренландии. Самолет затонул, 6 из 7 летчиков остались живы. Американцы вскоре отчитались перед всем миром, что, дескать, все бомбы найдены, и мир может спать спокойно. Но когда 40 лет спустя вышел срок секретности по этому ЧП, выяснилось, что американцы все это время нагло врали. Нашли только 3 бомбы, а 4-й заряд не найден до сих пор. Так что Гренландия уже более полувека живет на ядерной бомбе. Эти катастрофы привели к политическому скандалу и к прекращению полетов бомбардировщиков США с ядерным оружием над Европой. 17 января 1863 года родился Дэвид Ллойд Джордж, британский премьер-министр во время Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России. Странная и противоречивая фигура, но вполне квазибританская по своей ментальности. Во время мировой войны Ллойд Джордж подталкивал Россию к более активным действиям против Германии и Турции. Смысл таков – перенесение центра военных действий на Балканы и Ближний Восток, что значительно сократит британские потери и поможет Британии под шумок утвердиться на Ближнем Востоке, дабы туда не проникла та же Россия. Кстати, надо отдать Ллойду Джорджу должное. Его план в основном сработал, и в этом ему помогли большевики. Такой же двойственной была позиция Ллойда Джорджа и после прихода к власти большевиков. Скажете, коварный Альбион? Нет. Внешняя политика Британии таковой была всегда. Ллойд Джордж лавировал между помощью белому движению, желанием торговать советским правительством и стремлением поддерживать независимость стран, возникших на окраинах бывшей Российской империи. Он открыто высказывался за разделение России на несколько государств. И вот кому нынешние киевские власти должны ставить памятники. Не Бандере или какому-то Ждуну, а Ллойд Джорджу. Двойственность британской политики приводила Деникина в отчаяние. Это в конечном итоге во многом предопределило поражение белого движения. Еще во времена Первой мировой войны генерал Алексей Ефимович Ван Дам в сердцах сказал: «Плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом». Вообще русская история учит: англичане, если надо, предадут и союзника. Поэт Николай Николаевич Венцель в 1902 году писал в стихотворении: «Нельзя, моншер, нельзя, чтоб, как солопница-мещанка, твердили мы весь век, что гадит англичанка». Выражение «англичанка гадит» стало у нас почти что поговоркой, мемом. Его даже приписывают великому Суворову. Значит, англичанка гадит давно. И еще один любопытный факт. В Первую мировую войну вступили 5 империй – германская, австро-венгерская, османская, российская и британская. А по окончании войны осталась только одна – британская. Счастливый случай? Вряд ли. Такое бешеное счастье возможно лишь в лотерее, картах и иногда в любви. 17 января 1377 года Ватикан стал резиденцией римских пап. Самое маленькое государство мира имеет свой флаг, гимн, правительство, Академию наук, газету и радиостанцию. Здание Ватикана создавали великие архитекторы, скульпторы, художники. Например, в строительстве собора Святого Петра участвовал Микеланджело. Население не превышает 800 человек, в основном это католические священники. Поэтому Ватикан является единственным государством в мире с нулевой рождаемостью. 17 января 1706 года родился Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США. Дипломат, изобретатель, писатель, журналист, масон. И еще Франклина можно назвать первым американским self-made man'ом, человеком, который сам себя сделал. Из-за бедности родителей он не смог окончить школу, но впоследствии стал ученым-энциклопедистом. Он был избран почетным членом нескольких иностранных академий, в том числе петербургской. Считается, что Франклин в 1752 году изобрел громоотвод. Поначалу у него было много противников, даже многие ученые-коллеги подняли его идеи на смех, а религиозные ханжи объявили Франклина в святотатстве. Дескать, он вторгся в небесные дела. Веками считалось, что гром и молния – орудие гнева Господнего. Единственное средство спасения в грозу – колокольный звон. Только в германских княжествах последнюю треть XVIII века молнией было убито 120 звонарей и разрушено 400 колоколен. Франклин также ввел оборот общепринятое теперь обозначение электрически заряженных состояний «плюс» и «минус». Придумал название теплому морскому течению в Атлантическом океане «Гольфстрим» и первым нанес его на географическую карту. При его деятельном участии был заключен Версальский мирный договор 1783 года, по которому Британия признала независимость США. А еще Франклин – автор всем известного афоризма «Время – деньги». Поэтому неудивительно, что его портрет с 1914 года красуется на 100-долларовых купюрах. 17 января 1863 года родился Константин Сергеевич Станиславский, театральный режиссер, создатель знаменитой актерской системы, которая на протяжении уже более чем 100 лет имеет огромную популярность во всем мире. Впрочем, среди современников его система подвергалась критике. Михаил Афанасьевич Булгаков даже написал по поводу Станиславского и его системы целый театральный роман. В октябре 1898 года Станиславский и Немирович Данченко создали общедоступный театр, ныне знаменитый МХАТ. Однако после октября 17-го он оказался на грани закрытия. Новые власти обвиняли режиссеров и актеров театра в саботаже и в нежелании принять революцию. Спасло МХАТ то, что его постановки, в частности «Дни Турбиных», Булгакова нравились Сталину. Постановку пьесы поначалу запретил главполитпросвет. Сталин, узнав об этом, заинтересовался, что в итоге открыло путь пьесе на сцену. Вождь был в хороших отношениях со Станиславским. Они познакомились уже после революции. Режиссер так разволновался, что представился Сталину настоящей фамилией – Алексеев. Сталин, улыбаясь и протягивая руку, ответил в тон «Джугашвили». Последние годы жизни Станиславского его отношения с Немировичем Данченко были весьма натянутыми. Корифеи театра даже не разговаривали друг с другом. Артисты очень переживали и на одном из спектаклей предприняли попытку их помирить. По окончании представления режиссеров основателей МХАТа торжественно пригласили на сцену. Выйдя из противоположных кулис, они должны были встретиться в середине сцены и прилюдно пожать друг другу руки. Станиславский, будучи выше ростом, дошел до означенного места быстрее. А невысокий Немирович Данченко замешкался, потом заспешил, споткнулся и упал на колени прямо в ноги Константину Сергеевичу. «Ну так-то уж зачем?» – покровительственно заметил Станиславский. «Больше попыток примирения уже не делалось».
Исторический календарь. 12.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин. О заявлении посла России в США Анатолия Антонова, что призывы американского конгресса ввести новые антироссийские санкции бесперспективны.
Это, прежде всего, информационный шум вокруг нынешних событий, то есть встреч России и США, России и НАТО, России и ОБСЕ. Этот информационный шум создается для того, чтобы усилить позиции, безусловно, переговорные позиции американцев, убедить всю международную общественность в том, что западное сообщество единое, пока им это удается. Жесткие заявления следуют и с нашей стороны, и, безусловно, это все учитывается. А очень много противоречивых интерпретаций и догадок, очень много вбросов с американской и с натовской стороны сейчас допускается. Вот в таких условиях, конечно, вести переговоры чрезвычайно затруднительно. Но и какого-то тупика, безнадёги, я бы не сказал, что она наличествует. Сам факт переговоров говорит о том, что есть еще возможность переговорить и что-то там выторговать. Я имею в виду, западные страны стремятся выторговать. Поэтому надо, в общем, спокойно дождаться окончания вот этого цикла переговоров, а потом последует определенное решение.
Живая природа с Эдгардом Запашным. По пятницам на радио «Спутник». Интервью на радио «Спутник».
Хороший был король Карл IX. 17 января 1562 года он издал Сен-Жерменский эдикт, первый во Франции документ о веротерпимости. Жаль, что ему не подчинились ни католики, которые ненавидели протестантов, ни протестанты, называемые во Франции гугенотами, они не перестали восставать. Для того, чтобы враги смирились с взаимным существованием, потребовалось еще 4 эдикта за и против гугенотов и 8 религиозных войн, сотрясавших Францию почти 40 лет. О том, как Франция продвигалась к духовной толерантности, узнаем у доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института всеобщей истории, профессора МГИМО Марины Бабковой. Марина Станиславовна, о ком мы говорим? Кто такие гугеноты и насколько существенны были чисто религиозные различия между ними, французскими протестантами и французскими же, но католиками? В чем они, как говорится, насмерть не сошлись?
Время, о котором мы говорим, это время реформации в Западной Европе, это эпоха реформации. Реформационное движение – это движение, которое было направлено на реформу католической церкви, на то, чтобы она была дешевле, на то, чтобы службы велись на национальных языках. Ну и, конечно, главный принцип, что между человеком и Богом нет никого, то есть отрицалась роль церкви как института. Мы говорим о католиках, людей, которые последовательно защищали католическую веру, и вторую категорию людей, которых в целом называют протестантами, и это люди, которые боролись за изменение основ католического богослужения прежде всего. В разных странах и в зависимости от того, какому течению антикатолической, скажем так, линии принадлежали те или иные люди, они назывались по-разному. Ну, например, в Германии протестанты назывались лютеранами, потому что они были последователями Лютера. Скажем, в Женеве протестанты могли называться кальвинистами, потому что они были последователями Жана Кальвина. И, собственно говоря, гугеноты – это и есть французские протестанты.
Марина Станиславовна, вот гугеноты и католики провели между собой 7 или даже 8 религиозных войн. Скажите, пожалуйста, если не вопрос реформы церкви и так далее, если, так сказать, не какие-то вот различия там, в характере богослужения, национальный язык или латынь и так дальше, были ли какие-то другие поводы и интересы этих войн, все-таки называются религиозными? Вот можно ли уточнить характер этих таких жестоких конфликтов?
Да, конечно. Реформация в Западной Европе, в разных странах шла разными путями, разные дороги были о реформировании католической церкви, о протестантах. Ну, например, в Германии это сначала были крестьянские войны, потом была княжеская реформация. В Англии реформация проводилась королевской властью сверху, и в результате была установлена, скажем так, государственный католицизм, который получил название англиканство. И во Франции, по сути, борьба шла между различными группировками, аристократическими кланами, если хотите, партиями, условно говоря, да, за два разных пути развития страны. Первый путь – это путь, который поддерживала Испания, безусловно, католическое, да, развитие страны в лоне католицизма. И второй путь – путь, который поддерживали князья Германии, Северной Германии, поддерживала Англия. Это же раннее новое время, это эпоха переходная, когда от Средневековья Европа встает на новый путь нового времени. И, конечно же, это этап, время формирования новых социальных политических групп. И вот здесь, во Франции, не столько сталкиваются религиозные интересы, сколько сталкиваются политические интересы и политические программы. Поэтому они называются гражданские религиозные, да. в ранней историографии их гугенотскими называли воинами. То есть здесь религия, она является, ну, если хотите, поводом для того, чтобы начать борьбу. А причиной являются противоречия, которые возникли во Франции и в период и социально-экономического, и политического кризиса.
Если кратко описать расстановку сил в этих гражданских религиозных войнах, то кто да кто у нас получится?
Мы с вами имеем дело с тремя крупными такими группировками. Первая группировка – это католики. Возглавлялась она принцами крови, принцами Лотарингского дома, гизами. Вторая группировка – это гугеноты или протестанты. Возглавлялась она принцами бурбонскими. Принцы Наварры – это дом бурбонов. Это тоже принцы крови. Принцы крови – это династии, которые находились непосредственно в родстве с правящим королевским домом и могли претендовать на верховную власть, да, то есть могли претендовать на трон. Третья партия – это, разумеется, роялистская партия, да, которая боролась за сохранение династии Валуа на троне. Ну и, наконец, четвертая партия или группировка, как мы ее называем, современники, насмешку называли их политиками. Это партия, которая выступала за мирное урегулирование гражданского и политического конфликта. Но их называли политиками, потому что они очень много говорили и правильно, и хорошо, но, к сожалению, ни одна их программа не была реализована. Поэтому в сфере политики они были очень даже сильны, а в сфере практической деятельности вообще результатов никаких не было. Вот таких три политических группировки, которые между собой по сути, борются за власть, за верховный суверенитет. Почему династия Валуа слабеет? Да? То есть она действительно слабеет. Ну, потому что мы прекрасно знаем, что очень рано погибает в 1559 году в результате несчастного случая Генрих II из дома Валуа король. Ему наследуют, в общем-то, дети, ну или подростки, сын Генриха II и Екатерины Медичи Франциск. Второй, это 1559-60 годы, Франциск II был женат ни на ком ином, как на будущей английской принцессе Марии Стюарт. Кто такая Мария Стюарт? Мария Стюарт – племянница Гизов. Следовательно, Гизы начинают оказывать колоссальное влияние на короля. В результате этого влияния в 1559 году появляется Экуанский дикт, который практически поставил протестантов вне закона. Что это означало? Это означало, что ни один протестант не имеет права занимать государственные должности. С этого момента каждый государственный служащий должен был приносить клятву на верность католицизму. Разумеется, это вызвало протест среди гугенотов, и в 1560 году лидеры гугенотов, в число которых входило и дом Конде, принцев Конде, организуют амбуазский заговор. В чем его суть? Захватить короля, захватить королеву-мать вдовствующую и начать править от их имени, установить новые принципы в французском гражданском обществе. Заговор раскрывают предатели просто. И в результате лидеры протестантов, гугенотов, в общем, их казнили очень многих. И принц Конде был вызван во дворец и был арестован. И тоже приговорен Антуан Бурбон, тоже были вызваны во дворец, приговорены к смертной казни. Живы остались только потому, что скоропостижно скончался король. И на его место приходит следующий сын по старшинству Генриха II и Екатерины Медичи, а именно она, вдовствующая королева, Карл IX. Он правит немногим больше, в общем-то, своего брата, 14 лет почти что. И здесь влияние на него оказывает граф Шатильон, адмирал Колиньи. Он является его первым советником, он уже оказывает на него влияние больше даже, чем его мать Екатерина Медичи. Разумеется, это вызывает ненависть, негодование со стороны католиков. Но, в общем, вот таким образом, в таком противовесе сил происходило, развивались события, которые предшествовали началу гражданских войн.
Марина Станиславовна, поскольку первая война развернулась через пару месяцев после Сен-Жерменского эдикта, вы уже начали говорить о документах вот таких, посвященных гугенотам, то хотелось бы вот узнать, в чем суть и ценность именно этого документа. Он ведь очень здорово отличается от первого, и, соответственно, насколько грубо были нарушены его положения, или, может быть, он оставлял какую-то возможность для безнаказанного насилия католиков над гугенотами.
Видите, здесь какая интересная ситуация. Именно адмирал Колиньи, в общем-то, подал идею основных позиций вот этого договора, который исходил от королевской власти. Екатерина Медичи царевича вместе с Карлом IX и лидерами, в общем-то, значимыми фигурами партии гугенотов, ну, условно, конечно, если мы партии используем, собрали Большой Королевский Совет, куда были приглашены, скажем так, высшие представители высшей аристократии Франции, и вели разговор, а как, раз гугенотов появляется все больше и больше, и они тоже являются подданными короля, как избежать вот этих столкновений, что все-таки их тоже нужно наделить какими-то правами. И в результате, ну, три основные позиции в Сен-Жерменском эдикте, можем отметить, заседали они неделю с 7 по 15 января. И первое положение, что гугеноты имеют право отправлять свое богослужение вне стен городов и не в католические праздники. Да, вот это две важнейшие позиции. Свои молитвенные собрания они могут проводить в домах. Да, то есть не в общественных каких-то зданиях. И, собственно говоря, это, по сути, был первый эдикт, ну, скажем так, ну, толерантности, да, который призывал подданных французского короля к определенным, скажем, терпимости по отношению к людям иной веры. Да, и он был нарушен. Следующий шаг, который последовал, любой королевский эдикт должен регистрироваться Парижским парламентом, который находился под влиянием гильзов и проводил прокатолическую политику. И парламент воспротивился воле короля, эдикт зарегистрирован не был. Но, тем не менее, 17 января 1562 года Карл провозгласил этот эдикт и даровал его протестантам. Ну вот, собственно говоря, а дальше уже события разворачиваются совершенно трагично, потому что в начале марта, 1 марта 1562 года Франсуа Гиз вместе со своим отрядом проезжал город Васси, небольшой городок. Опять же, разные версии. Первая версия, что заехали в город, хотели мессу отслужить в церкви, и увидели, что прямо рядом с церковью, в каком-то амбаре, гугеноты свою службу ведут. И это вызвало недовольство со стороны гизов, потому что гугеноты нарушили эдикт. То есть Сен-Жерменский эдикт, им было запрещено в городе проводить свои собрания, только вне городских стен. Как дальше разворачивались события? Опять же, разные версии существуют в источниках. Но все склоняются к тому, что, видимо, последовали обмен, в кавычках, любезностями. Затем в отряд Гиза полетели там разные предметы, камни, палки. Один камень попал в лицо Гиза. Гиз рассверепел, приказал своему отряду, который, кстати, был вооружен. Но точно совершенно гугеноты вооружены не были. А люди Гиза были вооружены, и они, Гиз сказал, никого не щадить, да, самым жестким способом ответить на этот выпад. Но в результате произошло то самое событие, которое вошло в историю под названием «Резня в Васси», которое потрясло всю Францию. Это было первое открытое вооруженное столкновение между гугенотами и католиками, и опять же, в результате которого по одним источникам погибло около 20 человек, по другим около 30 человек. Но мы понимаем, что они вырезаны были, да, то есть там не расстреляны и не повешены, а именно вырезаны.
Марина Станиславовна, поскольку прозвучало слово «резня», я хочу спросить вас о событиях, ну, может быть, более известных или тех, которые, так сказать, на слуху. Вот многие знают про Варфоломеевскую ночь, это произошло через 10 лет после событий, которые мы сейчас обсуждали. Но ведь была резня и в день святого Михаила, когда не католики напали на гугенотов, а гугеноты на католиков, притом задолго, за там 5, что ли, лет до Варфоломеевской ночи. Вот если сравнивать вот одну резню, другую, вот эти вот события, то какое более жестокое? Кто вообще в чем был прав или обе стороны равно виноваты? Все-таки это уже не баталии, это действительно такие вот бытовые зверства вот в массовом таком повальном как бы порядке совершаются. Вот что это за вспышки такие, причем на фоне войн еще к тому же?
Дело в том, что это не просто войны, это гражданские войны. Когда сосед, позавидовав достатку своего соседа, пользуясь ситуацией, грабит и убивает его и его семью. Это, ну, наверное, что-то есть в природе человека вот такое, да. Поэтому, конечно же, событиями военных стычек, вот этих вот вооруженных группировок, пользовались и обыватели, и то, что совершенно нормально, например, тот же самый граф Дебюсси, которого воспел Александр Дюма, последний рыцарь эпохи, он такой благородный, и он служит беззаветно своему сеньору. А ведь он во время Варфоломеевской ночи воспользовался ситуацией и вырезал собственноручно всю свою семью, всех своих родственников, чтобы не было претендентов на наследство, понимаете? Поэтому любая война сопровождается, извините, не только военными столкновениями, да, то есть которые имеют какой-то там масштабный характер, но и участием простых граждан, да, которые таким образом, пользуясь ситуацией, реализуют свои интересы. Так было всегда, как это ни прискорбно, но это так.
Марина Станиславовна, а как сегодня существуют протестанты и католики во Франции? Кого больше и насколько мирно они уживаются?
Мизернейшее число протестантов во Франции. Разные данные, но приблизительно около 2%. Это очень мало. И в основном это не французы, жители, скажем так, Германии и Нидерландов, то есть голландцы, то есть люди, которые не французы. Большинство французов – это католики. Ну, опять же, разная статистика есть. 43%, от 41 до 44% католики. Ну и около 48% французов вообще не относят себя ни к какому вероисповеданию. Нет никаких противоречий сейчас. Разные религии мирно сосуществуют так, как и должно быть, наверное, в любом цивилизованном обществе.
О том, как французские протестанты отвоевывали себе место под солнцем у французских католиков, мы беседовали с доктором исторических наук Мариной Бобковой.
Интервью на радио «Спутник». Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.